Запись. Сегодня лекция о Лейбнице. Это кто такой страшный в виде собачки? Это Артем Гусенков такой. Это вы меня напугаете так. Ну ладно, ничего. Думаю, я не слабонервный. Арсений меня уже слушал, да, Арсений? Вы уже кусочек слушали. Какое у вас впечатление общее?
Замечательно.
Ну ладно, я очень рад. Сегодня поговорим о Лейбнице. Потом, если у вас еще есть, будет возможность что-то добавить. Но лучше на семинаре. Все-таки лекция есть лекция. Знаете, такая вещь, как бы ко многому обязывающая. И меня, и вас. Мы должны как бы матчасть изучить, понимаете? Лейбниц есть Лейбниц. Вот. Ну и вот... Ну, даты жизни его, наверное, вы знаете. Имя вам известно. Даты жизни 1646-1716. Это моя теща. Сейчас вы не пугайтесь. Сейчас я дверь закрою. Вот. Но если она будет очень шуметь, потом что-нибудь придумаем. Не шумите, вы мне мешаете заниматься. Лежите спокойно. Фух. Так, ладно, продолжаем. Значит, видите, какие годы? 1646-1716. После Лейбница уже пойдет Вольтер сразу, а потом Руссо, Кант, Гегель и так далее. То есть у нас уже дорожка впереди ясна. Вот, все имена такие очень важные. Имя Лейбниц не нуждается ни в каких вступлениях, потому что все вы, мне кажется, изучали математический анализ, так что там были суммы Лейбница. Да, Арсений? Так или нет? Были суммы Лейбница или уж забыли?
Суммы Лейбница нет, не читал.
Ну, погуглите. Может быть, кто-то помнит и из других источников Лейбниц. Но нас интересует Лейбниц как философ. И как философ науки, и, поскольку он и ученый, и философ одновременно, то это как раз наш материал. Вот. Правда, есть еще один интересный персонаж. Это вот Блез Паскаль. Тоже и философ, и ученый. Но как-то он немножко в стороне. Мы его пока... оставим в стороне. Может быть, когда речь пойдет о Вольтере, мы его вспомним. То же самое Ньютон, конечно. Ньютон тоже, может быть, философ в каком-то смысле. Книгу он написал «Математические начала натуральной философии». Но и Ньютона мы пока оставим, тоже вспомним его чуть попозже. Сейчас для нас важен Лейбниц. Потому что Лейбниц сформулировал очень важный вопрос. Он писал по-французски в основном, но есть у него и отдельные статьи, ну и как бы кусочки по латыни, по-немецки, но в основном его язык был французский. Хотя он родился в Лейпциге и там же получил образование, потом переехал в Ганновер. И вот, но вот он сформулирует вопрос на французском языке, почему что-то есть, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? В общем, по-французски это значит, почему вообще что-то есть, когда могло ничего не быть. Понятно, да? Plutôt que rien, то есть скорее, чем ничего. Rien – это по-французски rien, да? Кто знает французский? Rien – это ничего вообще, ничего. Nothing, да? Иван Шамов, как у вас с французским?
Плоховато, если честно.
А у кого хорошо, более-менее? У Анастасии Коровиной? Ну, хорошо. Риен – это как-то можно услышать какой-нибудь песни. Да? Ну, слово такое, раскрученное. Риен – это значит по-французски ничего. Так вот, возникает вопрос, почему вообще что-то есть, когда могло ничего не быть? Но мне этот вопрос очень нравится, потому что я его переношу на науку. Почему вообще существует наука, когда могло ее, в принципе, и не быть? Люди могли, в принципе, прожить и без науки. Но вот египтяне жили 30 поколений, наверное, или около того, и так науку и не создали, да? Ни атомную бомбу, ни искусственный спутник Земли. Вот так вот, кроме пирамид, ничего не сделали, да? Как же познание? Тоже познание могло не быть, Иван. И вас могло не быть, и познание могло не быть. То есть ничего такого в познании нет, что заставляло бы его с необходимости существовать, понимаете? Нет, ну понятно, если вы человек верующий, другое дело. Вы скажете, вот Бог познает себя и из любви, как бы просто при избытке своей благости, решил создать вот еще Ивана Шамова. Понимаете, то есть просто подарить ему бытие. Тогда понятно, он может наделить вас познанием, кусочек, как бы своим, как говорится, образом подобия. Но если вы атеист, то вопрос о том, откуда познание, он очень туманный. Атомы, вот, допустим, протон познает, что он протон? Нет, по-видимому. Электрон не знает, что он электрон. Соответственно, атом водорода не знает, что он атом водорода. Атом углерода не знает, что он атом углерода. ДНК не знает, что она ДНК. А где появляется, на каком этапе появляется познание, самопознание? Вот это то, что Шопенгауэр потом назовет форштеллинг, да? То есть вот...
Да? Об этом, кстати, об этом церковники до сих пор спорят, на каком этапе развития живого существа у него появляется.
Да, 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 вот-вот.
У если... него появляется душа, сознание.
Да, вот бедный да, Панчин, он будет спорить.
Если у животных душа или живота
да.
недостаточно.
Вот такой есть развитый. Александр Панчин, биолог, он любит спорить со священниками по поводу, есть ли Бог, да? Вот для него это очень трудный вопрос. Значит, он, правда, ВКонтакте просил накидать ему каких-нибудь аргументов или доводов. Так что вы, Арсений, можете воспользоваться, да, и ему что-нибудь накидать. Панчину. Он ВКонтакте есть у меня в друзьях. То есть он меня не зафрендил, но я получаю от него вот по так ВКонтакте сеть устроена, что если ты кого-то пригласил в друзья, он даже тебе не ответил, все равно ты видишь его посты. Правильно, Арсений? А, ну вот, видите, так что он, может быть, он и Иван, он, может, он и без нас обойдется, да? Но я, в принципе, хочу сказать, что тема интересная. Вот почему вообще что-то есть, когда могло ничего не быть? Ну, вы знаете, что Лейбниц сам был человек верующий. Он считал, что существует Бог, который управляет миром. Более того, он считал, ну, это мы потом вернемся, что он считал, что наш мир лучший из возможных. Вот. Но сейчас просто вот этот вопрос, который... мне кажется, вообще очень интересный, потому что он ставит проблему так называемой контингентности. Ну, или по-английски это будет contingency. Не знаю, как у вас с английским. Вообще сильно у нас кафедра на физтехе английского языка. Такие преподавательницы очень симпатичные. Я вот с некоторыми в буфете общался еще до ковида, да. Ну, по крайней мере, вот она берет что-то, и я беру, да. В буфете на третьем этаже, нет, на втором этаже, да, в новом корпусе. Помните, да, буфет? Ну, вот contingency было такое слово или нет, Арсений? Анастасия, кто знает слово contingency? Вот вопрос на засыпку.
Ну, протяженность?
Нет. Нет, contingency – это случайность, можно так сказать. Когда две вещи как-то случайно соприкасаются, вот тогда называется contingency или contingent. То есть это какое-то что-то вроде как chance, но чуть-чуть есть здесь нюанс. Потому что вот когда мы говорим в квантовой механике «случайность», то там другое немножко. Там вот эта контингентность появляется, когда существует разумное существо, наделенное познанием и волей, и оно как бы выбирает стратегию. Вот в данном случае Бог. Он выбирает два варианта сначала. Творить мир, не творить мир. Ну, значит, из этих двух, в принципе, он как бы, в принципе, может и не творить ничего. Ему от этого как бы блаженства не прибавится особенно. Вот. Он и так сам по себе блажен и, в принципе, самодостаточен. Но вот он решил все-таки сотворить. И вот это сотворение уже есть нечто контингентное. То есть то, что, в принципе, Но нельзя сказать, что это случайно, что у него как бы случайно вот выпал из рук там какая-то магическая волшебная палочка, и мир появился. Он говорит: ой, что я наделал? Случайно нажал на кнопку пуск, да? Я не хотел. Oh no, да? Не та, вот это как бы случайность. Это когда мы что-то не хотим, случайно нажимаем. Вот там мне одна студентка, бывшая аспирантка, тоже физтех, написала. Я там перевела какую-то переписку с директором фирмы и случайно нажала там на кнопку «разослать всем». И в результате о моей переписке, значит, узнали все сотрудники фирмы. Сначала подумал, что мне конец. Но вроде обошлось. Она извинилась, сказала, что вот я случайно нажал. То есть, понимаете, такое вот тоже бывает. Но это вот это будет случайно, когда мы не хотим, а что-то делать. А когда вот ты нарочно, допустим, предлагаешь, вот как я Панчина зафрендил, это я нарочно сделал. Но, в принципе, я мог этого и не делать. Вот это будет типичная contingency. Или вот этот поступок будет contingent. Ну, или по-латински contingence. Ну, по-французски, наверное, что-то похожее тоже есть. Короче, вот это слово очень любил Лейбниц. Вот он, значит, задумывался над этим. Так вот, если, поскольку, вот, значит, могло ничего не быть, а что-то все-таки получилось, то это вот что-то, которое могло быть ничем, оно и есть контингентное. То есть наш мир весь контингентный. То есть он, в принципе, не обязательно должен существовать. Есть и русское слово «контингентный». Если вы его погуглите, чем его преимущество, вот этих нераскрученных слов? Они очень хорошо гуглятся и сразу вас, так сказать, отсеивают спам. Потому что такой просто человек с улицы слово «контингентный» не употребит. Контингентный. Такой человек, это должен быть человек как бы уже в теме, который знает Лейбница там или вторую схоластику, или что-нибудь еще такое вот серьезное. Вот. Но вот Лейбниц и контингентный – это 100% будет что-то серьезное. Просто достаточно вот загуглить и все. То есть это вот наша тема. Но потом этот вопрос раскрутили, его Шеллинг повторяет уже на немецком языке в своих берлинских лекциях. Потом его там сейчас всякие философы, историки науки его повторяют. Контингент однокоренной? Да, контингент тоже однокоренное. То есть то, что содержит. Но это другое. Это еще есть вот континенс. Это может быть контингент, может быть от того, что continuo, вот откуда может быть еще, to contain по-английски. Сейчас, вот я боюсь, что может быть контингент от contain, от тогда контейнер. Контингент и контейнер могут быть однокоренными словами. Это я не проверял, я сейчас посмотрю, это вы можете сами посмотреть. Контингент, этимология. Вот, потому что вообще... Но точно я могу сказать, что... Да ничего страшного. Континент точно не отсюда. Вот континент точно от contain, continent. То есть то, что... Континент – это то, что содержит что-то. Большое количество земли, например. Вот. Ну, ладно, неважно. В общем, вот мы поняли, что есть такое понятие, как контингентность, и это для, важно для понимания значит, философии Лейбница. Вот. Но вот это тесно связано с вот этим, так называемым, творением. Вот. Ну, понятно, что если вы атеист, то вам, ну, вы атеисты, допустим, часть из вас, допустим, 20%, то для вас это будет как бы, ну, такой как бы пустой вопрос в каком-то смысле, зачем говорить о том, чего нет и не может быть. Но Лейбниц есть, понимаете? А раз есть Лейбниц, есть психология Лейбница, вот психологический портрет Лейбница. И Лейбниц бы очень бы удивился, если бы мы отрезали как бы все связанное с его теологией. Это, кстати, была проблема для Бертрана Рассела, потому что он как раз свою первую книгу написал именно о Лейбнице в 1900 году. Но, конечно, его интересовал Лейбниц как математик и как логик. И он как раз написал потом в своей автобиографии, что меня всегда вот это как бы мучило, что я сам атеист, а вот пишу о верующем человеке, и часть как бы его рассуждений мне совершенно неинтересна. То есть, как бы Лейбниц получился у него однобокий То есть его очень интересовало все, что Лейбниц писал по поводу математики и логики, и совершенно не интересовало все, что Лейбниц писал по поводу богословия. А Лейбниц как раз сам, может, очень ценил свои эти богословские труды. Ну, такая же ситуация примерно плюс-минус с Ньютоном и такая же плюс-минус с Паскалем. Это вот эти три случая очень похожи. Ньютон очень любил толковать Священное Писание, Апокалипсис особенно была его любимая книга и так далее. Вот, и если бы ему кто-то сказал, что это все чепуха, он бы очень удивился. Я имею в виду Ньютон. Он считал, что там что-то есть за этим. Вот, Паскаль тоже. Ну, вот я сейчас на примере Лейбница, может быть, эту тему вот как бы вам поставил. Но я не хочу тоже на ней застревать и вас мучить. Вот, я хочу перейти к более позитивным вещам. Следующий вопрос после контингентности – это полемика с Локком. Ну, надо сказать, кто такой Локк. Лок. Вот так он будет. Или по-русски Джон Лок с двумя Н. С двумя К. Джон Лок. Так, ну, я не знаю, какой у вас бэкграунд. Вот, Коровина, вы изучали Лока?
Нет, честно говоря, я не помню такого.
А у вас же была какая-то суперфилософия.
У меня?
Да. Кто был ваш преподаватель?
У меня была... Я даже не помню ее фамилия, честно говоря.
Ну, вы на физтехе? На физтехе?
Нет, я училась в МИТХТ.
В МИТХТ?
Да,
МИТХТ.
Это часть МИРЭ.
А, ну вот видите, вот смотрите, как страшно, вот, представьте, как мне будет тяжело, если вы скажете, а кто-то преподавал, я не помню, какой-то чувак. То есть, мне очень хочется, чтобы вы меня запомнили, понимаете? Ну, наверное, каждому преподавателю хочется. Вот, так что, ну ладно, Джон Локк, хорошо. Джон Локк – английский философ, он как бы продолжатель Фрэнсиса Бэкона. И вот для Джона Локка очень характерна вот эта идея, он ее называет или по-латински «табуля раза», или по «табуля раза» – чистая доска, «табуля», ну как «table», «табуля», по-латински «доска». «Раза» – это чистая, как бы, на которой ничего нет. Но это такой вот технический термин. Если Джон Локк и «табуля раза», сразу вам, значит, все выскочит, что надо. И еще он, правда, употребляет английское выражение «empty cabinet». Но это уже немножко легче. «Empty cabinet». «Cabinet». Это вот как бы наше сознание. Оно как бы комната, в которую... Не... Да, пустой кабинет, в который не внесли мебель. А мебель вносится в наше сознание через органы чувств. Вот ребенок что-то видит, допустим, там, ну, кошку, собаку, он там говорит аф-аф или там мяу, он не, вот к нему проникает нечто там, вот такое, шерсть, да, там глазки, ушки, там мяу, какие-то звуки, и он говорит, вот это вот, вот этот кусочек шерсти, комочек шерсти издает, вот звук мяу, значит, кошка. Да, вот опыт, опыт жизненный, опыт научный, если ученый. Но в любом случае, как говорил Локк, нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях. То есть, все, то есть ощущения как окна, через которые мы получаем информацию. И вот, или двери, через которые заносят мебель в нашу комнату. Вот, если доска, то это вот грифель, который пишет на доске. Сама доска пустая, но мы на ней что-то пишем. Ну, а вот Лейбниц был с этим не согласен. Он с Лейбниц, он с Локком спорил. Даже целую книгу написал, вот, полемики с Локком. На французском, кажется, языке тоже. Вот. Ну, это все тоже гуглится. И, в крайнем случае, вы можете почитать книгу Бертрана Рассела о Лейбнице. В крайнем случае, вы можете просто о Лейбнице найти. И о Локке тоже. И об их полемике где-нибудь информацию. Это, в принципе, все... Достаточно известная вещь. И вот Локк говорит, Лейбниц говорит, нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущении, да, согласен, кроме самого разума. То есть сам разум это не просто так, ничто, это все-таки какой-то тонкий инструмент, который уже настроен определенным образом на то, чтобы получать информацию. Ну как вот, допустим, флешка и компьютер. Вот если он видит флешку или не видит флешку, такой типичный пример, вот там, допустим, подбегает студент с Калтеха, говорит, я сейчас покажу презентацию, значит, сует флешку, и он говорит, ой, не видит флешку, что делать, значит. Ну и начинается суета по этому поводу, презентация, значит, откладывается, время бежит, все нервничают. А что значит компьютер не видит флешку? А почему он вообще должен ее видеть? И вот тогда возникает вопрос, а почему я вообще могу что-то видеть? Вот, значит, у меня уже определенным образом мозг настроен, чтобы какую-то информацию воспринимать. Ну, например, ультрафиолетовые лучи я вообще не вижу, инфракрасные не вижу, и ультразвук я не слышу, и инфразвук я не слышу, и еще чего-то. То есть, и на самом деле я определенным образом настроен. Я не то, что все воспринимаю, что только могу. Радиацию, конечно, я воспринимаю, но не могу сказать, что я ее воспринимаю, так сказать, рационально, что она как-то чем-то дополняет мой жизненный опыт, но сам мой организм ее воспринимает и болеет, если ее слишком много, да? Я имею в виду радиацию, вот гамма-лучи, например. Но это не думаю, что это тот способ восприятия, который имел в виду Лок. Но в любом случае наш разум, он определенным образом настроен. Я в этом смысле даже сравнил разум с компьютером, у которого есть, как говорится, программное обеспечение. Да, он может выйти в интернет, и можно из интернета скачать какие-то файлы, или там через флешку, допустим, или как-то еще каким способом. Но вот сама процедура скачивания и возможность этого скачивания, она на самом деле такая тонкая штука. И вот когда мы действительно что-то скачиваем из окружающего мира, допустим, эти вот образы животных, растений, там, родителей, ну, я имею в виду ребенка, потому что все начинается, конечно, с детства, вот, то, что ребенок это все скачивает и потом начинает говорить, это на самом деле не так просто, потому что, допустим, обезьяне детеныш, он тоже что-то, наверное, скачивает из мира, но говорить не получается у него никак. Вот, потому что у него, видимо, нет этого программного обеспечения в его мозгу, чтобы он мог вот заговорить, да? Это... Или дети бывают не умеют говорить до 3 лет. Не знаю, надеюсь, что вы там рано заговорили, вы же все такие как бы одаренные, олимпиады, да, или как? Ну, в общем, да, так считается, что вы как элита, да? Поэтому у вас нет таких проблем, как там задержка психического развития или там олигофрения и так далее. Но такое тоже бывает. И действительно, вот, и это связано не с тем, что, допустим, ребенок даун меньше видит, чем ребенок, или у него хуже зрение, чем у обычного ребенка. Нет, он видит все то же самое. Но из-за того, что у него как бы бракованный компьютер, он вот хуже это все вот переваривает, усваивает, понимаете? То есть здесь, я думаю, я скорее на стороне Лейбница. В том смысле, что, конечно, все это хорошо, и действительно у нас есть способность умножать свои знания и как бы корректировать даже свои представления о мире, но все-таки в нас есть что-то внутреннее, вот уже заложенное как бы в нас. Ну, вопрос, опять же, кем? Тут опять Панчин, образ Панчина всплывает. Самой ли природой получили мы эту способность вот хранить и получать, обрабатывать информацию в результате эволюции, или это нам дано как от Творца? Это уже другой вопрос. Но Лейбниц, конечно, бы сказал, что дано от Творца. Дарвин бы сказал скорее, что это выгодно для выживания. Кто не мог хранить информацию, те отметены были естественным отбором и так далее. Но в любом случае это вопрос, вот, что все-таки разум наш обладает определенной вот настройкой на то, чтобы получать информацию извне. Вот это спор как бы Лейбница с Локом. Я опять же не хочу, я говорю, я на стороне Лейбница в этом споре, но я охотно допускаю, что какой-нибудь студент или студентка мог быть на стороне Лока. И вот тут я как бы совершенно вас не пытаюсь настроить на какой-то лад, а просто рассказать суть дела. Может быть, кто-то в первый раз слышит об этой полемике Лейбница и Локка. Вот, и потом, вы же должны будете отвечать, допустим, не только на экзамене, но вы же в аспирантуру потом будете поступать, многие из вас, там тоже будет философия. Ну, так или иначе, вы с этим столкнетесь. Или поедете там в Англию или в Швейцарию, там будут какие-то ученые разговоры, и как бы знание, кто такой Лейбниц. Но это, конечно, в Германии очень важно. Кто будет в Германии, потом дальше стажироваться там. Немцы очень гордятся Лейбницем. Вот. Англичане гордятся Локком, Беконом. Французы гордятся Паскалем, Декартом. То есть все зависит от того, где вы окажетесь. Вот. Но в любом случае это вам не помешает. По крайней мере, очень многие мои студенты, они где-то оказываются, и, в принципе, они все довольны. Вот. Не говоря уж о том, что некоторые мои студенты и студентки переквалифицировались в психологов, коучей и прочее. Но тогда им суперфилософия нужна, понимаете? Потому что коуч – это человек, который должен знать очень много всего. Вот. Ну, теперь, после полемики с Локком, я расскажу немножко, ну, мы как-то мало говорили о Лейбнице как о личности. Дело в том, что в отличие от Декарта и Бекона, он, его жизнь, так сказать, не наполнена какими-то очень важными приключениями. Он любил путешествовать, он был достаточно обеспеченным человеком, кажется, сын профессора. Вот. И вот он поехал сначала навестить Спинозу. Нет, сначала он поехал в Париж. Там он, кстати, решил посмотреть бумаги Декарта. И вот интересно, что до приезда этого немца никто из французов не озаботился вообще разобрать архив Декарта. Видимо, не хватало или интереса, или компетентности. Но вот Лейбниц, там, конечно, его интересовали математические рукописи. Но он случайно набрел на дневник Декарта, который назывался «Приватные размышления», или, ну, по-латыни это «cogitationes private». И это был дневник, который вел Декарт на латинском языке сам для себя. Вот это заслуга Лейбница, что он его нашел. Этот, и опубликовали потом этот... Теперь они ваш... Вот этот дневник Декарта вошел уже в полное собрание его сочинений. Он переведен, может быть, и на русский язык, не уверен. Но в любом случае это и любопытно, потому что это как бы открывает некоторые тайны декартовской философии. Вот. Потом он поехал к Спинозе. Ну, это тема нашей прошлой лекции, помните. Почему? Потому что он уже читал, тогда еще не все вышло Спинозы, «Этика» не вышла еще, «Этика» вышла посмертно. Но вышел богословско-политический трактат. Вот это пиратское издание, которое написано «Гамбург», но на самом деле издано в Амстердаме, издатель не указан. И вышли еще до этого книги, вышли так называемые вот как-то, «Введение в философию Декарта», или как там называется, книга Спинозы, вот, которая, наверное, тоже привлекла внимание Лейбница. В общем, он понял, что это очень значительный человек, который смог написать вот такие две книги. И поехал повидать его. Ну, о чем они спорили, мы не знаем. Но я думаю, что предметом спора как раз была вот эта контингентность. Потому что вот этот термин Спиноза знал. И он вот, он писал по латыни. Вот он написал: и в природе вещей in rerum natura nullum datur contingens. In rerum natura nullum датур. Я почему тоже по латыни, не потому что я шпижоню, а потому что если вы вот такую штучку вставите в Google, закавычите, то вы сразу выйдете на то, что вам нужно. А не какой-то спам, весь спам отсеется моментально. Вот, значит, в природе вещей нет ничего контингентного. Кстати, русский перевод Спинозы там перевели: в природе вещей нет ничего случайного. Но я говорю, вот я подчеркиваю, любой философ подчеркнет, что это все-таки не совсем одно и то же. Это синонимы, но не такие уж прямо, что можно одно другим заменить. Есть некоторая специфика. Вот. А что говорил Спиноза? Он, помните, я говорил, что если существует только 20 человек, ну, допустим, существует 20 человек. Почему он возражал против того, чтобы человека называть субстанцией? Потому что если будет 20 человек, надо будет объяснить, почему их 20. Вот сейчас я могу, допустим, как объяснить, почему у меня 18 участников. Но я скажу, 18 участников – это я плюс 17 студентов. И, ну, если меня спросят, а почему их 17, я скажу, ну, там, у кого-то там, допустим, день рождения, он пошел к приятелю, кто-то сейчас в футбол играет, кто-то, значит, проспал, кому-то просто, кто-то забил на философию, там, То есть, ну, в принципе, я всегда могу найти объяснение, почему их 17. То есть, меня как-то этот вопрос не очень волнует. Но вот меня волнует другой вопрос. Если, допустим, человек имеет бессмертную душу, ну, например, вот, тогда вот первый человек, который имеет бессмертную душу, это, допустим, Адам, назовем его Адамом, или просто перенумеруем их там, Ева, Адам, там, не знаю, Каин, Авель, Ной, там, не знаю, Авраам, неважно, в общем, и себя включу в это число. Но тогда понятно будет, что когда-нибудь наступит катастрофа, значит, Земля остынет или, наоборот, слишком нагреется, Солнце превратится в красного гиганта, там, потом белого карлика. Ну, короче, в общем, ясно, что этот процесс рано или поздно прекратится, число людей будет конечным. И тогда возникает вопрос, вот, а что, можно их пересчитать, эти вот, как бы, этих людей? Ну, хорошо, но а тогда почему их вот столько-то, а не больше и не меньше? Вот сразу возникает вопрос. Ну, конечно, это можно объяснить случаем, в принципе, не обязательно для этого. Но и Спиноза не хотел вот этой какого-то, он считал, что это неправильное объяснение, вот все объяснять либо случаем, либо чьей-то волей. И вот поэтому он говорит, что ничего контингентного в природе вещей нет. Вот. Ну и, соответственно, Лейбниц, поскольку он верил в контингентность и в Творца, который выбирает лучший из возможных миров, по-видимому, они спорили об этом. По крайней мере, когда Лейбниц предложил вот этот вариант, ну, Спиноза же говорит, ну а если существуют какие-то возможные миры, но они не осуществились, то это значит, что Бог не всемогущий, что ли? Что он их не мог создать, получается? И тогда Лейбниц вот в ответ Спинозе, уже, конечно, Спиноза умер, он говорит, нет, не здесь дело не в этом, не в том, что Бог не всемогущий, а просто он из всех этих возможных миров выбрал самый лучший, то есть там, где меньше всего зла или больше всего добра. Ну, как бы продифференцировал, там, производную приравнял нулю и нашел экстремум. Ну, знаете, Лейбниц был мастером по этому делу, поскольку он один из создателей матанализа, так что это для него было пара пустяков. Вот. Он понимал, что такое оптимизация и так далее. Вот. А Спиноза в математике был не очень силен, поэтому он вот такой вариант он не предусмотрел. Вот. Так что вот из встречи со Спинозой вышло вот это. А потом он встречался с нашим царем Петром Первым. Но тут, конечно, никакого научного разговора не получилось. Зато получился разговор о вообще распространении знания, о просвещении. Потому что Лейбниц очень удивила вот это в русском царе такая как бы жажда знаний и просвещения. Вообще и вот он Лейбница звал в Россию, чтобы он там, значит, помог ему основать Академию наук. Но Лейбниц вот умер, не дожил. По-моему, Академия наук была основана за год до смерти Петра I в 1724 году. Ну, можете проверить. Петербургская Академия наук. А потом вот она уже как-то вот стала основой того, что мы сейчас имеем. Но можете посмотреть. Если это так, то значит скоро будем праздновать 300 лет Академии наук. Может быть, какие-то будут медали по этому поводу. Но я не знаю. Проверяйте, гуглите. Вот. Но в любом случае, этой идеей как бы Петр I загорелся и хотел тоже и Лейбница к этому подключить. Лейбниц, значит, отказался ехать в Россию, но какие-то деньги от Петра I он получил за какие-то проекты. Он что-то там для Петра I написал. Какие-то проекты по его заданию. А он нуждался в деньгах, потому что в основном его содержал король Георг I. Но я вам уже, по-моему, рассказывал на прошлой лекции, что король Георг I, он требовал от Лейбницы писать историю Ганноверской династии. И вот эту как бы оплату, его, ну, как бы зарплату ставил, значит, как качество условий выплат, ставил вот появление очередных томов. А поскольку Лейбниц с этим делом тормозил, то, видимо, он недополучал денег. И тут как раз какие-то деньги, которые предложил Петр I, были очень кстати. Вот. Но, видите, все-таки в Россию он не поехал, потому что как-то боялся, наверное, русской зимы. Но вот Петр его как-то увлек, Лейбница. Так отзывы все о Петре Первом положительные. Хотя, как вы знаете, Петр Первый был человек достаточно жесткий, мог и казнить, и даже пытать своих политических противников, и собственного сына, в общем, на самом деле, можно сказать, убил. А, вот, знаете эту картину, да, наверное, может быть, Петр и Алексей, Петр Первый и царевич Алексей. Вот, так что не позавидуешь быть сыном Петра Первого. Ну, не всех, конечно, детей он своих не любил. У него был сын Петр Петрович, уже от второй жены, от Екатерины Первой. И он, правда, умер сам по себе в 5-летнем возрасте, кажется, от эпилептического припадка. Вот, Петр Петрович, так что о нем мало чего известно, я знаю только одну картину, где он изображен. У вас есть какие-то возражения по поводу Петра Петровича? Я с удовольствием послушаю. Но остались в живых еще две дочери, Анна Петровна и Елизавета Петровна. Ну, Анна Петровна, вы знаете, там с ней ничего такого особенного не произошло. Она только, по-моему, стала матерью, кажется, Петра Третьего. Ну, я не знаю, в общем, там сложный вопрос, сейчас не готов отвечать. А вот Елизавета Петровна, она правила довольно успешно, вела 7-летнюю войну. Вот. Так что это что касается вот встречи Лейбница с Петром Первым. То есть это такая тема тоже есть. Она вот, ну, мне кажется, Лейбница характеризует с лучшей стороны. То есть человек открытый и готовый к диалогу, незашоренный. Вот. И вообще впервые вообще Россия как-то прозвучала. Вы обратите внимание, что до сегодняшней лекции вообще о России не было ни слуху, ни духу, да? Иван Шамов, вы обратили на это внимание? Ну вот, но ни Декарт, ни Спиноза, ни Фрэнсис Бэкон ни словом не говорят о России, понимаете? То есть такое ощущение, что Россия как-то не существует в мировом интеллектуальном пространстве. И вдруг вот Лейбниц проявляет интерес к русскому царю, общается с ним и так далее. Это знаковое событие. То есть мы начинаем входить вот в большую европейскую науку. Ну вот, правильно. Только начала выходить. Значит, вот и мы сразу засекли этот момент. Вот надо иметь хороший датчик, который сразу показывает появление, как говорится, нового игрока на политической арене. Правильно? Вот, значит, это вот Лейбниц. Потом дальше интересное есть продолжение. У Лейбница был ученик и последователь Христиан Вольф. Ну, о нем, конечно, отдельную лекцию мы не прочтем, иначе мы... Ну да, нет, ну Иван Грозный, конечно, я понимаю, там Христиан Вольф и Дмитрий Самозванец, там он был женат на польской этой аристократке, Марине Мнишек, так что, конечно, какое-то воздействие было, но только через Польшу. Сейчас мы перезагрузимся и дальше пойдем. Вот Христиан Вольф был учеником Лейбница, и он был учителем Ломоносова. Так что русский след опять продолжается. Теперь я выхожу, и через минуту я загружусь опять.